ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। श्रीमद् भगवद गीता глава 18 совершенство отречения текст 65 Мамана Бхава Мадхакто Мадьяджи Мам Намаскуру Мам Ивайшеси Сатьямте Пратиджане Приосиме. Перевод. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и выражай мне почтение. Так ты непременно придешь ко мне, я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Комментарий Шрилы Прабхупады. Самая сокровенная часть знания заключается в том, что человек должен быть чистым, преданным Кришне. Всегда думать о нем и действовать ради него. Не следует предаваться формальной медитации. Нужно так перестроить свою жизнь, чтобы в каждый момент иметь возможность думать о Кришне. Необходимо всю свою повседневную деятельность соединить с Кришной. Жизнь следует организовать таким образом, чтобы все 24 часа в сутки не думать ни о чем, кроме Кришны. Господь обещает, что всякий, кто находится в таком истинном сознании Кришны, обязательно вернется в обитель Кришны, где будет общаться с Кришной лицом к лицу. Эта самая сокровенная часть знания была поведана Арджуне, так как он был близким другом Кришны. Каждый, кто следует по пути Арджуны, может стать близким другом Кришны и достичь того же совершенства, что и Арджуна. Этими словами подчеркивается необходимость сосредоточить свой ум на Кришне, именно на его двурукой форме, юноши с телом голубоватого цвета, с прекрасным лицом, с флейтой в руках и павлиньими перьями в волосах. Описание Кришны можно найти в Брахма-самхите и в другой литературе. Следует сосредоточить свой ум на этой изначальной форме Господа Кришны. Не следует отвлекать свое внимание на другие формы Господа. У Бога много форм – Вишну, Нараяна, Рама, Вараха и так далее. Но преданный должен сосредоточить свой ум на той форме Кришны, в которой он явился перед Арджуной. Сосредоточение ума на этой форме Кришны составляет суть наиболее сокровенной части знания. Это знание было раскрыто Арджуне как самому дорогому другу Кришны. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановишнам стапитамена бутале своям рупа кадамахям дадати сва падантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани бьяу вайшнави пьяу намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasadaya Vidarishma Tiba Tividanta Swami Tvama Sasarca Tvaya Guru Vani Prachari Nirishashana Prashtachari Shakarini. Еще раз текст. Мам мана бхава мад бхакто матья джи мам намаскуру мам эвайшеси сатьям те пратит джане приюсиме. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и выражай мне почтение. Так ты непременно придешь ко мне, я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Итак, мы уже заканчиваем последнюю главу Бхагавад-гиты. И здесь в этом стихе Кришна сообщает самое сокровенное наставление, которое дается в Ведах. Веды и вообще духовная литература достаточно обширна. Очень много разных тем. Людям не чужд интерес к духовному, потому что по своей природе живые существа духовны. Материя сама по себе является просто инертной субстанцией. И сознание, которое заставляет эту субстанцию двигаться, оно берется не из самой материи. Есть такое верование, называется материализм, которое утверждает, что якобы на каком-то определенном этапе развития материи вдруг образуется сознание. Вот это одно из верований. Вот, хотите верьте, хотите знайте. Знаете, то есть ведайте, что сознание происходит не из материи. Если бы сознание происходило из материи, сознание восстанавливалось бы материальными путями. Но мы видим, что приходят какие-то моменты, когда даже врачи разводят руками, отходят от тела и говорят, все, мы ничего не можем поделать. Тогда подходят другие люди, врачи души, которые знают что-то другое, более высокую науку. Священники, и они уже делают что-то другое, чтобы позаботиться непосредственно о самом живом существе. И сфера духовности, как я сказал, она очень широкая. Веды обширны, столько разных практических тем, столько разных философских тем в ведах. И люди интересуются многими вещами, очень много разных обществ, которые обсуждают всевозможные темы, связанные с духовностью. И, в общем-то, все это хорошо, все это возвышает человека, все это апеллирует к какому-то определенному уровню, потому что люди находятся на разных этапах, и не все способны сразу, так сказать, ухватить самую сущность вед, но это не обозначает, что сущности нет. Например, молоко, если его, так сказать, поставить на какое-то время, то мы увидим, что из него кое-что вычленится. Сливки, которые превратятся в сметану, они всплывут на самый верх. И их будет, конечно же, меньше, чем того, что пожиже, такое, так сказать, уже более водянистое молоко. Оно будет ниже, а то, что наверху, эти сливки, они будут больше быть меньше, их будет меньше по количеству, но они будут наиболее ценными. Точно так же большая часть духовности, которая распространена в наши дни, это разбавленная духовность. Разбавленная духовность такая очень общая, очень ненавязчивая, принципиально лишенная специфики, чтобы никого не загружать какими-то формами. Все хорошо, общий свет, общее какое-то там, может быть, высокое начало и так далее, мир, дружба. Вот. И это все действительно может быть некой как бы такой основой универсального знания, объединяющих людей. Вот. Но кроме как бы таких вот общих основ духовной жизни, есть сокровенная глубина духовной жизни. Не все люди интересуются этими вещами. И та же самая Бхагавад-гита, она очень о многих темах говорит. Она говорит и о том, как достичь какого-то материального процветания, она говорит о том, как достичь знания, она говорит о том, как сделать свое рождение лучшим в следующей жизни и так далее. Много о чем, так сказать, там сказано. Вот. Но, тем не менее, самое сокровенное, то, что здесь есть в Бхагавад-гите, это вот эти вот два стиха, сегодняшний и следующий, 66-й. Об этом он сказал в предыдущем стихе, он прямо сказал, вчера этот текст был, поскольку ты мой дорогой друг, то я вновь даю тебе мои высшие наставления. Вновь, потому что уже в 9 главе об этом говорилось. Самое сокровенное знание. Выслушай меня, ибо это для твоего блага. То есть Кришна, как тот, кто является источником вообще всякого знания, какое только есть в этом мире, и материальное, и духовное, он для тех людей, кто стремятся к нему лично, подчеркивает, выделяет именно эти вот самые сокровенные вещи. И здесь он говорит очень просто: думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, выражай мне почтение, и так ты непременно придешь ко мне. То есть это наставление для тех, кто хочет прийти к нему. Человек, который не хочет к нему прийти, естественно, его эти наставления не особенно тревожат. Когда мы куда-то хотим поехать, то мы начинаем или куда-то двигаться, хотим, мы немножко узнаем об этом месте. Например, человек собирается в какую-нибудь страну, в какое-нибудь путешествие, и он начинает уже какую-то информацию собирать, что там, как его ожидает. И он, как бы, так сказать, внутренне уже визуализирует это будущее, что там будет, морально, внутренне готовится к этим вещам. В противном случае, если он не подготовится к этому, то его могут ждать определенные неожиданности или какие-то разочарования. Точно так же Кришна живет в изначальной реальности, это прото-реальность, от которой наше нынешнее состояние является искаженным, перевернутым отражением. Вот. И к этой искаженной, как бы в этой искаженной реальности мы привыкли делать все наоборот, полностью противоположно тому, как дело все в настоящей реальности обстоит. в настоящей реальности есть один господин и вокруг все его слуги. В этой материальной реальности никто не желает быть слугой, все наоборот желают быть господами. Здесь все наоборот, полностью перевернуто. И поэтому здесь идея преданного служения Богу не популярна. Люди практикуют даже такую интересную духовность, которая состоит в том, что человек сам может стать Богом. Недавно мне дали один сайт в интернете, как можно стать Богом. Я очень позабавился. Вот такой сайт интересный, Калки.ру называется. Заходишь туда, и тебе говорят, что вот у нас настоящий сайт, который свободен от догматизма, от каких-то таких жестких систем и так далее. Более того, ты, в общем-то, сам можешь стать Богом. И в конце концов, тебе быстро объясняется, что, значит, нужно для этого сделать, в конце концов, окошечко, в котором ты просто печатаешь свое имя, фамилию, потом нажимаешь «ввод» и все. Появляется следующая страница, говорят, ты принят, ты уже аватар, калки-аватар. Сразу чувствуешь себя Богом. Правда, никаких изменений нет, но ты должен поверить в то, что ты Бог. И сразу же там какая-то таблица, значит, как должна от этого возрасти энергетика и прочие вещи. То есть, вот, пожалуйста, раз, два и в дамки. Просто вводишь свое имя, веришь в то, что ты Бог, и ты Бог. Очень просто, замечательно. То, что ты не можешь контролировать даже свои собственные чувства, то, что ты не можешь противостоять влиянию времени, то, что ты не можешь даже справиться с какими-то элементарными жизненными проблемами, это не в счет. Главное, верь, что ты Бог, и все будет хорошо. Это говорит о глубочайшем невежестве, в котором пребывают люди, которые просто не понимают, кто такой Бог. Что Бог – это всемогущее существо, любое желание которого осуществляется просто на основе его мысли. Тот, кто обладает всеми энергиями, с которого исходят все энергии, это личность, которая пребывает в постоянном блаженстве. Это личность, которая ни в чем и никогда не испытывает недостатка. Все энергии из него исходят. Это Бог. И тут, значит, вот такие вот дешевые поделки, когда вам предлагают стать Богом, просто поверь. То есть, и это все проходит по сфере духовности, это духовность называется. Но в чем здесь духовность? Духовность в том смысле слова – это деятельность души. А в чем деятельность души? Деятельность души – служение Богу. Вот вся духовность. В строгом смысле слова, если это широкое и абстрактное слово «духовность», вскипятить всю воду оттуда, убрать и оставить самую сущность слова «духовность». Духовность обозначает жизнь души. А в чем жизнь души? Душа – это что такое? Душа – частица высшей души. Душа – частица Бога. Вот все. Духовность в двух словах – это служение Богу. Вот все. Все остальное – это удаленные формы духовности, которые в перспективе должны привести к этой идее. И поскольку люди в большинстве случаев не знают, что Бог – это личность, конечно же, идея служения снимается. Людям ближе, конечно, как я сказал, абстрактный свет, какая-то абстрактная истина, абстрактный разум, потому что это не побуждает меня служить. В этом случае я по-прежнему могу развлекаться мыслью, что я господин. Престижно стать начальником, престижно стать господином. Слуга – это, как люди говорят, шестерка, это начало. Ты начинаешь каким-то там младшим научным сотрудником, еще кем-нибудь, не знаю, подмастерьем, ассистентом, лаборантом и так далее. Но ты должен вырасти до начальника, до руководителя лаборатории, от младшего до старшего и так далее, стать как бы авторитетом, стать таким, как бы выделиться. В этом идея всей материальной жизни, всей материальной деятельности. Поэтому, когда речь заходит о преданном служении Богу, непопулярная идея. Потому что, как мы выяснили, эти два мира, они находятся в состоянии как бы тени реальности. И в тени все наоборот. Тень всегда перевернута. Вот если посмотришь, так сказать, там все немножко наоборот. Как этот пример, который в Бхагавад-гите в 15 главе переводится, дерево, которое стоит на берегу пруда, и в пруде на поверхности отражается то же самое дерево, только кверх ногами. То есть вершина кроны настоящего дерева оказывается в самом низу у этого отраженного дерева. Вот поэтому идеи, связанные со служением, которые являются наивысшими идеями духовности практической, в этом мире они связаны с такими ассоциациями, как какое-то рабство, подчинение и так далее, непопулярные идеи. Вот поэтому мы не видим, чтобы люди, так сказать, прямо уж кидались, говорили, дайте, научите меня служить Богу. Хотя в этом, в глубине их сокровенный интерес, вследствие того, что у людей сознание вывернуто наизнанку, по-другому как бы все представлено, то они так не думают. Когда Прабхупада, основатель, тот, кто это знание привез в западный мир, на судне Джаладута прибыл к берегам Америки, он только посмотрел на эти мрачные очертания небоскребов, сказал: «Боже мой, как здесь живут люди». Ну, в общем-то, люди стремятся туда. Но он посмотрел, он туда прибыл как бы из идеального мира, он посмотрел на эти все вещи и говорит: «Как же я донесу до них это послание? Если они находятся под воздействием невежества и страсти и считают себя счастливыми, они считают себя счастливыми. Счастья в жизни их немного, но они считают себя счастливыми». То есть пребывают в неком таком как бы состоянии ожидания, интоксикации, опьянения, как бы такого вот ложного счастья. Потому что реально, ну сколько счастья в жизни человека, если провести хронометраж честно в своих сутках, какое-то ожидание. Все время человек живет в предвкушении, когда же, когда же. То есть он не может сейчас получить это счастье. Вот. И как бы внешний блеск, внешне все хорошо, внешне все замечательно, а внутренние люди одиноки, внутренние люди испытывают какие-то страхи, сомнения по поводу будущего, их будущее совершенно не ясно, они не понимают, кто они такие, не понимают, в чем их высший интерес. Вот их интересует много разных вещей, в частности, сейчас даже распространяются разные так называемые уповеды. Уповеды – это вторичные формы ведического знания, прикладные такие, вот как та же самая ведическая астрология, или это васту строительство, или аюрведа и так далее. Это важные прикладные сферы. Люди многие интересуются этими вещами, но они совершенно не интересуются тем, кто дал это знание. Вот в этом парадокс. Люди с большим энтузиазмом используют это знание для себя, не понимая, от кого это знание и для чего это знание, и в чем смысл, глубинный смысл этого знания. Эти уповеды, они как раз и даны для тех людей, которые сосредоточены на практической деятельности этого материального мира. И они так построены, эти уповеды, что если им человек правильно по-настоящему следует, то постепенно, в конце концов, ему хочется, ему естественно захочется прийти к тому, от кого это все исходит. Так же, если вы, например, слышите какую-то удивительную музыку, вам хочется узнать, кто это играет, кто это поет, или вы видели какую-то замечательную картину, а кто этот художник, вам хочется узнать о нем много. Точно так же, когда человек вдруг узнает какие-то удивительные вещи, посмотрел какой-то фильм или что-то еще, какую-то книгу, а кто автор, кто режиссер? Вот. Точно так же вот это удивительное знание, будь оно в практической сфере или в философской, оно постепенно, как бы так сказать, так построено, что секрет любого этого знания, он в конце концов строится в благосклонном отношении к той личности, от которой это знание изошло. Настоящие, допустим, астрологи, настоящие аюрведические врачи, настоящие ведические музыканты, то есть любой человек, который по настоящей ведической культуре следует, они все понимают, что настоящее искусство в любой сфере, оно исходит от Бога. Оно исходит от Бога. То есть есть, например, предположим, если ту же самую медицину взять, я могу проучать какой-нибудь учебник по медицине. Разве это сделает меня врачом? Ничего подобного. Я должен учиться под руководством кого-то, какого-то специалиста, который мне всю теорию, которую я прочитал, теперь показывает, как это практически все выглядит, как это нужно все применять и так далее. Вот. То же самое любая другая сфера. То есть, например, та же самая астрология, есть техника астрологии, как расчеты, что обозначает это, что обозначает это. Но реально увидеть и понять, что будет с человеком, это знание может получить человек от Бога, от того, кто это знание, допустим, астрологическое дал и так далее. Или тот же самый, как бы, какое-нибудь искусство другое. Вот, вчера немножко мы смотрели, Махарадж показывал в зале это, фрагмент концерта памяти Джорджа Харрисона, где там дочь Рави Шанкара играла на ситаре. Там первый момент там не было показано, я потом диск переписал. Там любопытно, как, значит, ну он уже сам пожилой, сам маэстро, отец Рави Шанкар, он говорит: я написал это подношение моему другу Джорджу, но исполнит его моя дочь. И вот она, значит, перед тем, как исполнять, она подходит к своему отцу, кланяется ему в ноги, касается его стоп, прикладывает их к себе к голове, он благословляет ее. После этого она садится, значит, там определенная асана, поза, это не просто там как хочу, нога за ногу, ничего подобного. Правильное должно быть дыхание и так далее. Она берет этот ситар, сосредотачивается, прочитывает какую-то мантру, начинает играть. То есть есть технический аспект этого, руки, ноги и так далее. А есть духовный аспект этого, который невозможно имитировать. И этот духовный аспект, или это как бы вдохновение, или это вот харизма, искра Божия, она исходит от Бога непосредственно. Есть много людей с каким-то медицинским образованием, с дипломами и так далее, лечить умеют единицы. Есть много людей, которые там могут что-то такое сыграть, настоящих исполнителей единицы. Есть много людей, которые там немножко, так сказать, на троечку что-то знают, специалистов. Потому что на самом деле успех в любой сфере, он исходит от того, кто является законодателем, основоположником той или иной сферы. Поэтому кроме технических аспектов любого дела, есть вот эти вот сокровенные, метафизические аспекты. И в конце концов, все ведическое знание, очень обширное, которое сейчас существует, оно все исходит от Бога, и если ему следовать, то оно к нему же и приводит. Есть прямые ветви, прямая форма общения с ним, есть такие достаточно, так сказать, как бы удаленные от него сферы, но тем не менее тоже от него изошедшие. И вся ведическая литература и вся эта система предназначена для того, чтобы так или иначе, рано или поздно, человека подвести все равно к этим темам. Все равно. Другое дело, что не сразу, конечно, люди могут эти вещи принять. Более того, на начальном этапе они могут даже вот эти вот самые сокровенные наставления в штыки воспринять. В той же самой Индии сейчас достаточно распространена философия имперсонализма, что Бог как личность — это просто миф, что есть вот это просто какое-то такое размазанное, недифференцированное начало, какой-то космический разум и так далее. А формы он принимает просто удобство ради, для нашей медитации. Но на самом деле за всеми этими формами стоит какой-то вечный, бесформенный, неделимый брахман, какой-то абстрактный разум, который невозможно ухватить и так далее. Это очень распространенная концепция, хотя она очень недавняя на самом деле, и она не является реально как бы выводом вед. В ведах таких идей на самом деле немного. Но нашлись люди, которые эти идеи популяризировали с определенной целью. Вот. Поэтому, если уж в самой Индии не так много людей понимают, что к чему, хотя они все, многие знают Кришну, поклоняются ему, но при этом они имеют в виду, что за ним есть какая-то пустота, какой-то свет. Вот. А в то время как на самом деле дело обстоит прям противоположным образом. Он прямо в 14 главе Кришна говорит: «Брахманихи пратиштхам». Это я есть основа этого света. Не я из света родился, а свет из меня родился. Если мы смотрим на лампочку, то что? Лампочка является следствием того, что свет сгустился, или свет является, исходит из лампочки. Здравый смысл Бог говорит нам о том, что свет исходит из лампочки. Точно так же этот безличный аспект Бога, который принимают очень многие люди, Бог как какая-то такая общая абстракция, этот аспект является действительно одним из аспектов абсолютной истины, но он не является высшим аспектом абсолютной истины. Поэтому вот эти вот вещи о прямом непосредственном служении личности Бога, как правило, они ускользают из поля зрения большинства людей, даже если не читают Бхагавад-гиту. Потому что здесь об этом так, пунктиром он говорит. Это, ну, как примерно, если говорить словами христиан: имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят. То есть эти вещи нужно увидеть. Потому что, а видим мы, как правило, те вещи, которые нас особенно интересуют. Если вы, предположим, пошли в магазин за какими-то конкретными вещами на рынок, какие-то продукты конкретные, у вас есть список, то вот вы их глазами и выискиваете. Все остальное как бы оно не так важно. То есть вы находите то, что вы ищете. Точно так же у людей есть определенные интересы, в том числе и в духовной сфере определенные какие-то искания. И они легко и естественно находят те как бы вещи, те идеи, которые соответствуют их интересам. А те идеи, которых интересам не соответствуют, они как-то так и пропускают, не замечают всего этого. Вот поэтому ту же самую ведическую литературу ее можно изучать на очень многих уровнях. С нее можно снять как бы разные такие вот аспекты. Но смысл в том, что по-настоящему работать любое какое-то там ведическое искусство или что-то еще начнет только тогда, когда человек все-таки связывается с тем, из кого эта веда исходит. Это совершенно точно. Я, например, заметил по себе, что я интересовался, как сказать, астрологией, всеми этими вещами, пытался просто книги читать и так далее, что-то начал понимать и так далее, но в целом как бы какого-то видения, понимания, ну, совершенно не было, непонятно ничего. А когда я, допустим, решил
эту одну из вет изучать поведически, нашел учителя, нашел специалиста и так далее, все, так сказать, определенный этикет, взаимоотношения, пошел процесс. Хотя я читал те же самые вещи, и он начал давать какие-то определенные задания, принципиально все изменилось. Просто потому, что теперь эта самая вещь, она как бы начала действовать, потому что произошла связь с источником. Связь с источником. И сразу же все по-другому стало происходить. Совсем другое понимание, совсем другое видение стало открываться. И поэтому даже такие вот чисто материалистические, практические аспекты вед, они могут приносить какой-то практический результат не в связи с техникой, а в связи с тем, что человек получает из сердца от Бога вот это самое знание, вот это вот правильное понимание, вот эту вот интуицию. То есть, потому что источник всей этой веды находится в нашем сердце. В 15 главе он говорит, что я нахожусь в сердце каждого, от меня исходит знание, память и забвение. Смысл всех вед познать меня. Я составитель веданты, я знаток всех вед. Вот эта фраза, ведаешь сейчас, агам, эва ведьё. Смысл всех вед познать меня. Всех, без исключения, всех, абсолютно. И васту, и астрологии, и аюрведы, и что угодно. Всех. Он говорит, смысл всех лет познать меня. То есть, с чего бы мы ни начинали, что бы мы ни взяли, хоть Камасутра, хоть что угодно, говорит, смысл всех лет познать меня. То есть, начинать человек может с чего угодно, с самых материалистических аспектов вед. Но если он правильно как бы посвящен эту систему, то в конце концов он придет к Кришне. И когда он придет к Кришне, тогда, как он сам Кришна говорит, когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным ко всему тому, что ты слышал, ко всему тому, что ты услышишь. И он там использует слово «шрути». То есть веды как таковые, они станут уже безразличными для тебя, потому что ты просто придешь по этим ведам ко мне. Как такой пример, который приводится в ведах. Человек с одного берега реки переправляется на другой берег, он садится в лодку, и он переходит на другую сторону, перебирается. И когда он перебрался на другую сторону, лодку он с собой не несет. Все, лодка перенесла его. Она выполнила свою роль, теперь он отбрасывает ее и уже идет по другому берегу реки. Точно так же вся эта ведическая литература со всеми вот обширными разделами знания является своего рода лестницей или своего рода как бы таким вот плавсредством, которое переправляет нас на другую сторону реальности. И, как я говорил, в ведах есть такие вот аспекты общепопулярные, которые, в общем-то, привлекательны для большинства людей. И есть эзотерические аспекты вед, или эти вот как бы самые-самые сливки. То есть знание о том, кто в конце концов эти веды дал. И если это знание позволяет человеку удивительным образом гармонично жить в этом мире, в этой реальности, это очень здорово, но смысл вед не совсем в этом. Веды – это литература, которая имеет две цели. Поскольку сейчас человек – это соединение духа и материи, то веды дают две цели. Одна цель – материальна, другая цель – духовна. И материалистические аспекты вед, они, естественно, более популярны и они более обширны, потому что люди в своей массе материалистичны, большей частью. Поэтому они озабочены, конечно же, каким-то своим материальным благосостоянием, здоровьем и так далее, прочими вещами. Вот. Но это крючок. На самом деле это просто крючок, на который Кришна ловит живые существа. Он дает знания, несравненное ни с чем, фантастическое, очень простое с одной стороны, но удивительно практичное, чистое и действенное. И так у нас есть тело и душа. Душа – это как раз я, который обладает этим телом. Поэтому большая часть вед, начала посвящена тому, как организовать свою жизнь в этом мире таким образом, чтобы телу было гармонично, хорошо. Потому что если тело будет больным, если человек будет страдать, если человек будет какие-то у него там проблемы в семье и так далее, прочие вещи, много если он будет делать ошибок в этой материальной жизни, ему очень будет тяжело на духовной цели сосредоточиться. То есть он должен чувствовать определенный комфорт, какую-то гармонию в этой жизни. Вот поэтому веды так много говорят об этих вот материальных вещах. Как найти себя, расположиться в гуне благости. Гуна благости – это чистота, гармония, здоровье и так далее. Вот это то, что помогает человеку. Но она не является целью жизни, она является средством. То есть это вот внешняя гармония и благополучие материальное, они хороши. Но Если мы помним, в этом мире есть фактор времени. И время – это тоже аспект Господа, который несет нам определенное послание. В чем смысл времени? Время – это такая энергия, которая неумолимо каждое живое существо ведет к концу тела. Тело имеет начало, и тело имеет конец. И любой разумный человек не должен, как бы, как страус, спрятать голову в песок, он должен эти вещи понимать. Начало до конца эти вещи. Вот поэтому, несмотря на достижение определенной какой-то гармонии и благополучия в материальной жизни, что веды дают, если человек следует этой технологии, вот, тем не менее, фактор времени все это низводит на нет. Все низводит на нет. Здоровье, все мое тело и так далее, потому что просто существует энергия времени. Человек может верить в Бога, может не верить в Бога, но если у него просто есть глаза и голова на плечах, он принимает существование какой-то силы, которая просто затягивает его куда-то. Эта сила есть время. Всех она тянет в одну сторону. Это такой фактор, который невозможно игнорировать. И раз время все превращает в прах, что должно произойти? Послание, которое передает нам время, это пока не поздно, ты должен найти убежище для души. То есть, как бы, живя гармонично материальной жизнью, будь здоров, будь счастлив, все хорошо, но помни, что это не будет вечно, потому что действует энергия времени. Поэтому вторая часть вед, она адресована душе, непосредственно сознанию. Как сохранить сознание, как приумножить сознание, как обогатить сознание, как наполнить сознание наивысшим содержанием. Сейчас в большинстве случаев сознание людей как мусорная корзина, что там, что они слышат, что они видят, какую информацию они получают. В основном раздражающая, беспокоящая информация. Поэтому люди живут в состоянии стрессов, депрессий. Это все связано с какими-то страхами, с какими-то беспокойствами. Ненормальная жизнь. Позитивной информации не хватает. И речь не просто о какой-то материальной позитивной информации. Потому что, опять же, как бы ни было все хорошо в материальном мире, это время, оно все разрушает. Это как бы такой вот червь, который подтачивает саму основу этого бытия. Как бы вы, так сказать, не поливали дерево, что бы вы с ним ни делали, если корни его подтачиваются, рано или поздно засохнет. Вот поэтому, хотя люди привлекаются материальными аспектами вед, в ведах также есть этот вот сокровенный духовный аспект, который говорит о том, что, живя в гармонии с этим миром, также помни, что эту гармонию до конца ты удержать не сможешь, потому что придет момент, когда тебе что-то нужно придется решать в духовном плане. Поэтому так ты должен найти для себя духовное убежище. Если человек понимает эти вещи в перспективе, то тогда ему становятся доступны именно вот эти вот сокровенные разделы вед, где мы уже интересуемся не просто как бы внешней техникой, что делать в этом мире, чтобы все было хорошо, а этой высшей реальностью, из которой эта гармония исходит, откуда это знание исходит. И уже там мы начинаем понимать вечные вещи, которые являются благом для души. То есть два начала, дух и материя, поэтому веды и о материи, и о духе говорят. Но духовное, естественно, является первичным. Нет души в теле, нет тела. Тело не может развиваться. Процесс зачатия, так сказать, обозначает, что живое существо появилось. Живое существо. Просто соединение мужского и женского начала мало. Должна быть эта вот животворящая сила. И именно само живое существо начинает формировать тело. Именно потому, что у души есть форма, тело оформляется. То есть форма, внешняя форма, происходит из-за того, что есть внутри форма. Если бы не было внутри вот этого формы, формализующего фактора, то материя не оформлялась бы. Лежит песок, лежит гравий, лежит какая-то глина, не оформляется. Но живое существо, обладающее формальным мышлением, берет и начинает формовать. Точно так же душа обладает формой, и когда душа попадает с семенем отца в чрево матери, вот теперь материя начинает формироваться, форма начинает проявляться. Нет никакой причины появления формы, кроме того, что внутри есть личность, обладающая формой. То есть материя сама по себе к самоорганизации не способна. Чтобы люди не говорили о генах, генокод написан. Это грамотно написанное предложение. Грамотно писать может разумная личность. Генокоды сами не пишутся. Программы компьютерные сами не составляются. То есть генокод, который раскручивается и дает человеку тело мужчины, женщины, такое-сякое, он написан. Он написан, просто передается. То есть нужно иметь чуть-чуть больше мозгов. Чуть-чуть больше мозгов, чтобы увидеть эти вот моменты, которые, как правило, ускользают из сознания людей. Что материя формируется, потому что есть личность, обладающая формой. И никакого материалистического объяснения этим вещам нет. Это материалистическое объяснение, оно как бы, любое из них очень легко разбивается, если под ним нет вот этого вот метафизического все-таки объяснения. И пока человек материалистичен, он, ему как бы хватает материалистических объяснений. Он говорит, все, что сверх того, это уже от лукавого. Они цепляются за все эти вещи. Вот. Но если человек не останавливается в своем знании, а развивается дальше, тогда ему приходится уже признавать, что есть более тонкие вещи. И вот когда он уже находится на этом уровне знания, тогда более сокровенные аспекты вед для него становятся очевидными. И тогда такие слова, которые здесь говорит Кришна, «Думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, выражай мне почтение», они не будут выглядеть сентиментальными и глупыми. Здесь нет никакой философии. Как будто кто-то говорит вам, просто выражай мне почтение, думай обо мне, и все. И какая, что здесь такого духовного? Вот. Но если мы знаем о положении этой личности, кто он такой, что из него исходит этот мир, что из него исходит это знание, что из него исходят все эти удивительные законы, настолько непостижимые, что лучшие умы этого мира, они поражаются, как Эйнштейн сказал. Если человек по-настоящему глубоко изучает этот мир, он может понять, как этот мир пронизан сознанием, далеко превосходящим человеческое. То есть Бог – это реальность для разумных, это не реальность для дурачков. Бог – это не для сентиментальных бабушек. Бог – это для суперразумных людей. Для суперразумных людей. Только те, кто не останавливаются в процессе познания, те, кто способны увидеть, как этот мир организован, как создан человек, это посмотреть, это фантастика. Резцы впереди, жевательные зубы сзади. Как это в процессе эволюции могло произойти? Ну как? Почему не наоборот? Почему впереди не поставить эти вот тупые зубы, которые он пережевывает? А здесь почему так? Почему вообще такая схема? Здесь кусаем, отрезаем, там пережевываем. Тут же рядом оказался язык, который чувствует вкусы. Как это произошло? Тут же рядом какие-то слюнные железы, которые помогают. Это просто, вот просто один такой вот фактор. Это настолько сложная инженерная система. Как она может сложиться случайно, да еще и в процессе какой-то случайной эволюции? Это что за безумие такое? Это насколько нужно быть тупым верующим, чтобы эти вещи принять, понимаете? Глаза. Почему с ресницами? А чему? Зачем? Знаете? И еще какие-то эти ресницы, веки тут. Кто придумал? Оказывается, если пот будет течь, то вот эти самые веки, они предохранят. А ресницы... Это фантастика. Как это в процессе какой-то эволюции может произойти? Времени, которое дают люди на существование Вселенной, не хватит, чтобы любой элементарный механизм случайно сложился. Как это может быть? Что за верование такое дикое вообще? Безумное верование какое-то. Люди верят. Ну, можно знать. Можно ведать, откуда все это берется. Человек создан по облику и подобию Бога. Очень просто. Никаких случайностей. Никаких случайностей. Никаких рудиментов, никаких атавизмов. А? Ничего этого нет. Абсолютная чушь. Человек с хвостиком. Этот человек с хвостиком. Этот человек с хвостиком. Вот этот человек с хвостиком мог быть конкретно обезьяной. У других нет никаких вещей. Как быть с духовным атавизмом, что у живых существ почему-то практически у всех рано или поздно возникает какое-то стремление к чему-то возвышенному. Если говорить о каких-то таких вещах, в душе тоже есть что-то такое. А это откуда? Это откуда? У куска материи стремление к чему-то возвышенному. А это откуда? Одним словом, вот это вот понимание Бога, оно ни в коей мере не связано с сентиментальностью. В нашем обществе очень четко укоренились вот эти вот представления, что религия основана на сентиментальности и на малом знании. А вот наука основана на рационализме в противовес сентиментализму и на большом знании. Настоящее духовное знание построено, настоящая духовность построена на знании во много раз превосходящее материальное. Во много раз. Сентиментальность есть, но не имеет никакого отношения к настоящей религии. Настоящая религия это для очень разумных людей. У них может не быть внешних степеней. Сейчас у людей люди находятся под воздействием некого гипноза, магии слов. В Шримад-Бхагаватам, в 12-й песне «Эпоха разрушения Калиюги» говорится, что в Кали-Югу учеными будут считаться люди, которые умело жонглируют терминами. Умело жонглируют терминами, но о жизни ничего не знают. Понимаете? Если дать, предположим, какому-нибудь специалисту, физику, сказать, изучите книгу. Книгу изучите. Как он будет ее изучать? Он возьмет книгу, и что он с ней сделает? Он ее при помощи анализа, анализ обозначает расщепление. Расщепление. Он при помощи анализа дойдет до атомов. Дойдет до атомов. И скажет, вот эта книга состоит из этих атомов. И что? Он понял книгу? Ничего не понял. Понять книгу означает прочитать книгу. Вы можете не знать ничего про атомы, про мельчайшие. Но если вы прочитали книгу, вы знаете книгу. Но его изучение книги, это будет расщепление на атомы. Понимаете? Точно так же они читают этот мир. Они расщепляют мир на атомы, говорят, вот там атомы водорода, атомы углерода, такое взаимодействие и так далее. Сформировались какие-то там галактики, то все, планеты, там что-то еще взорвалось, соединилось, потом какие-то химические соединения, они как-то стали эволюционировать, такие вещи. И что, они знают мир? Это то же самое, что книгу изучать, на атомы ее расщепляя. Книгу читать надо. Ее надо читать, а не на атомы ее расщеплять. И поэтому понять жизнь, это не на уровень атомов нырять, а увидеть общий сценарий, увидеть, к чему это идет. Просто взять жизнь одного индивидуального человека, рассмотреть его в перспективе. Не вдаваясь в атомы. Пожалуйста, атомы тоже не грех изучать. Кому надо, пожалуйста, можно изучать атомы, физиологию. Нет проблем, анатомия. Тоже, может быть, надо. Но из этого не вытечет смысла жизни. Из этого не вытечет понимание смысла жизни. А смысл жизни, он не в видении атомов и молекул. А смысл жизни в понимании как бы общего места положения человека. Кто он такой? Понимаете? И вот этого знания нет. Его нет. Мы знаем очень много о малом, но общей картины не существует. То есть вот это вот сознание, смысл существования сознания, он просто-напросто отсутствует. И поэтому люди считаются в Кали-Югу нынешнего как бы образованными, но в самой главной сфере знания брешь, полный пробел. Вот, они знают очень много чего, много, а не много. А о самом главном... В основном люди практически не знают ничего, и при этом они академики, степени и так далее. Вот. Но, к сожалению, это не помогает им решить принципиальных вопросов жизни. Они не могут сохранить возвышенного сознания. И люди, которые могут быть академиками и так далее, на своем уровне, каком-то на бытовом, они примитивно живут, как обычные существа. Я уже не буду там, времени не осталось эти. Примеры приводить аномального развития интеллектуалов, о чем они на самом деле, так сказать, думают в своей эмоциональной сфере и так далее. Вот. Одним словом, люди очень сильно страдают от отсутствия гармонии между этими сферами в жизни. Материализм очень сильно, люди погрузились в духовную сферу, они как бы не сильно погружаются. И по этой самой причине стали убывать в обществе такие качества, как любовь, милосердие, сострадание, честность. Все лучшие качества, которые когда-то были в человеке, которые исходят из души, куда-то стали не деваться. Это стало происходить именно потому, что люди от духовности, от Бога стали отдаляться, и поэтому вот эти вот лучшие божественные качества в душе стали как бы угасать. Они остаются, но они переходят в такое как бы состояние закапсулированное в пассив. А наоборот, начинают проявляться качества такие грубые, материалистичные. Обман, зависть, жадность, конкуренция. Вот как бы основные такие темы, основные линии жизни. И они диктуют все сюжеты, так сказать, современные. Вот. А поскольку душой никто не занимается, с Богом никто ее не связывает, то вот эти вот все лучшие качества, которые в человеке, которые исходят от души, они... уходят в пассив, они уходят куда-то там под воду, непонятно. И поэтому жизнь очень сильно в качестве упала, хотя внешне она стала такой очень блестящей, вот, но внутренние отношения нет. Вот. И если человек поклоняется Богу как личности, то, во-первых, он восстанавливает в себе сейчас, уже сейчас он в своем сознании восстанавливает эти наилучшие качества, это одно, то есть улучшается стандарт его в материальной жизни, материальных отношений, потому что душа становится сильнее, в душе эти качества опять начинают возвращаться, и этим самым человек также готовит себя к духовному будущему, потому что ну, Даже материалисты, хотя они ничего не знают о Царстве Бога, ну почему они отмечают какие-то там 40 дней, 9 дней после смерти человека? Почему? Что они отмечают? На интуитивном уровне все понимают, есть какое-то посмертное существование души. Но что это такое? Этого никто не знает. Мало кто знает точно всех этих вещей. И это главная часть знания, на самом деле. Самая главная часть знания. Как обеспечить себе духовное будущее. Вот, и поэтому этими наставлениями, когда Кришна говорит, развивай знания обо мне, связывайся со мной, служи мне, человек уже сейчас из души наилучшие качества свои активизирует и готовит себя к вступлению в высшую духовную реальность. В реальность большой буквы, реальность, которая неизменна, которая вне времени, вечная реальность. Здесь реальность, так называемая, это в лучшем случае относительная реальность. Реальность, которая сегодня есть, завтра нет этой реальности. Вот поэтому духовная жизнь – это переход из относительной реальности в абсолютную реальность. Вот. Кто-то говорит, что это побег от реальности, ну, как сказать. Можно сказать, человек, который бежит из тюрьмы, тоже побег от реальности. Он же бежал от реальности тюрьмы в другую реальность, реальность свободы. Точно так же те, кто знают о существовании высшей реальности, они, естественно, уже строят свои планы, собираются, так сказать, сознанием своим внутренне готовятся к переходу в духовную реальность. И для этого нужно знать, конечно, основу этой реальности. Это не просто какое-то чистое поле, как, знаете, в свое время те, кто в Англии не ужились, они поехали в другую реальность, в Америке, там на свою реальность. Новый мир, новый свет назывался, новый свет. Как будто через океан переплыли, новый свет. И там они устраивают свое. Но, по сути дела, то же самое. Нет, духовная реальность не такая реальность, что просто нам дадут новую землю, новую планету. Это реальность уже готовая, с готовыми отношениями, с готовыми порядками. Вот. И если мы хотим туда, в эту реальность прийти, то вот процесс. Поэтому Кришна говорит, что ты непременно придешь ко мне, если будешь делать это. То есть эти наставления для тех, кто хочет прийти. Те, кто не хотят прийти, они примут тоже ведические наставления, но другие, другого уровня. Те, которые соответствуют их нынешним интересам. Но это промежуточные интересы. И, как я сказал, веды построены таким образом, как вот рыбак закидывает удочку, и у хорошего рыбака у него крючки на разных уровнях висят. Выше, ниже, потому что рыбки на разной глубине разные плавают, и поэтому у него на одной леске крючки на разной глубине. Точно так же веды – это как такая как бы, ну, сеть духовного знания, которая заброшена в этот мир, и ловись, как говорится, рыбка большая и маленькая. Вот. Кто-то привлекся одним, кто-то привлекся другим. Вот. Но все эти аспекты, и материалистичные, и духовные аспекты вед нужны разным людям. Вот. Но постепенно, если человек достигает какого-то успеха и начинает интересоваться, вникает во все эти ведические технологии, то в конце концов он доходит до той самой личности, от которой это знание, от которой эти технологии пошли. И в этом смысл, как Кришна сказал, сарвай, навидаешься сарвай, хам, это смысл всех вед познать меня. Все, спасибо, Таня Кришна. Какие-то, может быть, есть вопросы? Все, если вопросов нет, всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита Ки Джай.